Глава 32. Счет 0. Бобби вышел из конторы вслед за Джеки и девочкой с каштановыми волосами. Казалось, он у Джамера чуть ли не месяц и уже никогда не выполоскать изо рта привкус этого места. Идиотские маленькие глазки утопленных прожекторов смотрят с черного потолка. Пухлые кубы сидений из искусственной замши, круглые столы, резные деревянные ширмы. Бувуар сидел, свесив ноги на стойке бара, на серых блестящих коленях, юаровский дробовик, рядом детонатор. «Как вышло, что ты их впустил?» — спросил Бобби у Бувуара, в то время как Джеки усадила девочку у стола. «Это все Джеки», — сказал Бувуар. «Она была в трансе, пока ты сидел во льду. Легба. Он сказал нам, что дева на пути сюда с этим парнем». «Кто он?» «С виду наемник», — пожал плечами Бувуар. «Солдат Дзайбацу. Поднявшийся уличный самурай. Что с тобой произошло, пока ты был во льду?» Бобби рассказал ему о Джей Линслайт. «Лос-Анджелес», — задумчиво проговорил Бувуар. «Она все вверх дном перевернет, чтобы добраться до человека, который сжег ее дружка. Но если брату нужна помощь, гуляй лесом». «Я не брат». «Думаю, в этом ты прав». «Так значит, мне не нужно пытаться прорваться к Якудзе?» «А что говорит Джамер?» «Ни хера не говорит. Сидит там сейчас и смотрит, как твой солдат разговаривает по телефону».
«Звонок от кого?»
«Какой-то бледнолицый с протравкой. Ох и мерзкая рожа». Бувуар поглядел на Бобби, потом на дверь, потом снова на Бобби. «Легба говорит, соберись с духом и наблюдай. Слишком много неожиданностей и без сыновей неоновой хризантемы». «Бувуар», — сказал Бобби, понизив голос, — «это девочка. Это она, та самая, которая была в матрице, когда я пытался...» Негр кивнул, пластиковая оправа снова сползла на кончик носа. «Дева». «Но что происходит?» «Я хочу сказать... Бобби, мой тебе совет, просто принимай все как есть. Для меня она одно, для Джеки может быть что-то иное... Для тебя просто перепуганный ребенок. Полегче, не расстраивай ее. Она очень далеко от дома, а нам еще очень и очень далеко до того, чтобы выбраться отсюда». «Ладно», — Бобби смотрел себе под ноги. «Мне очень жаль, что так вышло с Лукасом, друг. Он был настоящий чувак». «Пойди поговори с Джеки и девочкой», — отозвался Бувуар. «Я присмотрю за дверью». «Хорошо». Он зашагал по ковру ночного клуба туда, где Джеки сидела с девочкой. Ничего особенного. Девчонка как девчонка, только какой-то голосок нашептывал, что она и есть та самая, единственная. Девочка не подняла глаз, и тут он сообразил, что она плачет. «Меня схватили», — сказал он Джеки. «А ты попросту исчезла». «Как и ты», — ответила танцовщица. «Потом ко мне пришел Легба». «Ньюмарк», позвал от двери в контору Джамера незнакомец по имени Тернер. «Иди сюда, разговор есть». «Мне нужно идти», — сказал Бобби. Ему очень хотелось, чтобы девочка подняла глаза, увидела, как его зовет этот крутой самурай. «Я им нужен». Джеки только сжала ему руку. «Забудь про Якудза», — сказал Джамер. «Все гораздо сложнее. Ты отправишься в Лос-Анджелесский сектор и подключишься к деке этой крутой. Когда Слайд захватила тебя... Она не могла знать, что моя дека зафиксирует ее номер».
«Она сказала твоей деке место в музее».
«Что она, черт побери, понимает», — огрызнулся Джамер. «Я знаю, где она живет, разве не так?» Приложившись, он убрал ингалятор назад в стол. «Загвоздка в том, что она тебя списала. Она даже слышать о тебе не захочет. Тебе придется достучаться до нее и сказать ей то, что она стремится узнать».
«И что же это?»
«Что с ее дружком расправился человек по имени Конрой», — сказал высокий. Он полулежал в одном из кресел Джамера с огромным револьвером на коленях. «Конрой. Скажи ей, что это был Конрой. И Конрой же нанял тех волосатых ублюдков, которые торчат снаружи».
«Я бы лучше попытал Яков», — сказал Бобби.
«Нет», — отрезал Джамер. «Это Слайд доберется до его задницы раньше. Яки сперва взвесят мой долг, перепроверят всю историю. А кроме того, я думал, тебе не терпится поучиться».
«Я пойду с ним», — сказал от двери Джеки. Они включились. Джеки умерла почти сразу же, в первые 8 секунд. Он это почувствовал, испил до дна и почти понял, что есть смерть. Он кричал, кружился, засасываемый в поджидавшее их жерло белого ледникового туннеля. Масштабы туннеля были попросту непомерны, запредельны, будто вся кибернетическая мегаструктура какой-нибудь транснациональной корпорации разом обрушила свой вес на Бобби Ньюмарка и танцовщицу по имени Джеки. Невозможно. Но где-то на краю сознания, как раз тогда, когда он терял его, что-то заскреблось, что-то будто дергало его за рукав. Он лежал ничком на чем-то шершавом и жестком, открыл глаза. Дорожка, вымощенная круглыми булыжниками, мокрая от дождя. Он с трудом поднялся на ноги, пошатнулся и увидел дымчатую панораму незнакомого города, а за ней — море. Вот шпили, очевидно, какой-то собор, безумные ребра и спирали облицовочного камня. Он повернулся и увидел, как по склону к нему, разинув пасть, соскальзывает гигантская ящерица. Бобби прищурился. Зубы у ящерицы из зеленой обливной керамики, и струйка воды неторопливо сочится по нижней губе из голубого мозаичного фарфора. Существо оказалось фонтаном с боками, выложенными тысячами фарфоровых осколков. Бобби резко обернулся, почти обезумев от близости смерти Джеки. Лед. Лед. И внезапно промелькнула мысль. Так же близко подошла к нему смерть тогда, в гостиной матери. А здесь странные извивающиеся скамейки, покрытые той же головокружительной мешаниной битого фарфора, и деревья, и трава. Парк. «Экстраординарно», — сказал некто. С одной из змеевидных скамеек поднимается мужчина. Серые волосы у него аккуратно подстрижены под ежик, лицо загорелое, и круглые без оправы очки увеличивают и без того большие голубые глаза. «Ты прошел прямо насквозь, не так ли?»
«Что это? Где я?»
«В парке Гуэля, до некоторой степени. В Барселоне, если угодно».
«Ты убил Джеки».
Мужчина нахмурился. «Понимаю. Пожалуй, я понимаю. И тем не менее, ты не должен был оказаться здесь. Случайность».
«Случайность. Ты убил Джеки».
«Моя система сегодня излишне перегружена», — сказал человек, не вынимая рук из карманов свободного бежевого пальто. «Это действительно экстраординарный случай».
«Так нельзя», — сказал Бобби, глаза ему застилали слезы.
«Нельзя. Нельзя так просто взять и убить кого-то, кто только что был здесь».
«Только что был где?»
Человек снял очки и начал протирать стекла безупречно белым носовым платком, который вынул из кармана пальто.
«Только что был жив», — сказал Бобби, делая шаг вперед.
Мужчина снова надел очки. «Такого никогда раньше не случалось».
«Нельзя. Еще ближе».
«Это становится утомительным. Пако!»
«Сеньор?»
Бобби повернулся на звук детского голоса и увидел маленького мальчика, затянутого в странный жесткий костюмчик в черных кожаных ботинках на шнуровке.
«Удали его».
«Сеньор?» Мальчик чопорно поклонился, вынимая из темного пиджачка крохотный автоматический браунинг. Бобби заглянул в темные глаза под глянцевой челкой и увидел в них выражение, какого никогда не бывает у ребенка. Мальчик поднял пистолет, целясь в Бобби.
«Кто ты?»
Бобби проигнорировал пушку, но не стал больше пытаться приблизиться к человеку в бежевом пальто. Человек перевел взгляд на Бобби.
«Верек. Йозеф Верек. Я думал, большая часть человечества знает меня в лицо».
«Ты из важных мира сего или откуда?»
Человек прищурился, собрав морщинами лоб.
«Не знаю, о чем ты говоришь. Пако, что тут делает эта личность?»
«Случайный прокол», — ответил ребенок очень красивым музыкальным голосом.
«Основные ресурсы нашей системы, задействованные через Нью-Йорк, в попытке предотвратить бегство Анджелы Митчелл. А этот вот попытался войти в матрицу в тандеме с еще одним оператором и натолкнулся на нашу систему. Мы все еще пытаемся определить, как он прорвал нашу защиту. Опасность вам не угрожает?» Дуло маленького Браунинга было абсолютно неподвижно. И вдруг снова странное ощущение, будто кто-то дергает его, Бобби, за рукав. Нет, не совсем рукав. Скорее, шевелится где-то в уголке сознания. Нечто... «Сеньор», — сказал ребенок, — «в матрице наблюдаются аномальные явления, вероятно, в результате нынешней сверхперегрузки нашей системы. Мы настоятельно предлагаем вам отсоединиться от конструкта до тех пор, пока не сумеем установить природу аномалии». Ощущение стало сильнее. Кто-то скребся где-то на задворках его сознания. «Что?» — поднял брови Вирек. «И вернуться в резервуар?» «Едва ли это представляется оправданным». «Вероятность настоящей опасности», — сказал мальчик. Теперь в его голосе появилась некоторая нервозность. Он чуть повел стволом Браунинга. «Ты», — бросил он Бобби, — «лицом на булыжник. Раскинь руки и ноги». Но Бобби смотрел на цветочную клумбу у него за спиной, где цветы на глазах скукоживались и увядали. Трава серела и распадалась в пыль, и сам воздух над клумбой завихрялся мелкими смерчами. Ощущение чего-то, скребущегося в голове, становилось все сильнее, все настойчивее. Вирек повернулся и тоже уставился на умирающие цветы. «Что это?» Бобби закрыл глаза и стал думать о Джекке. Зудящий звук стал громче, вдруг Бобби понял, что это он сам его издает. Он потянулся внутрь себя, звук все еще шел, и коснулся деки Джаммера. «Давай, иди!» — крикнул он куда-то в глубину сознания, не заботясь, к чему или к кому он обращается. «Давай же!» Он почувствовал, как что-то поддалось, некий барьер или преграда, и скребущее ощущение пропало. Когда он открыл глаза, на клумбе мертвых цветов что-то появилось. Бобби прищурился. Похоже на крест из простого крашеного белым дерева. Кто-то продел перекладины креста в рукава древнего морского кителя, какого-то поеденного плесенью сюртука с тяжелыми вычурными эполетами из потускневших золотых косичек, ржавые пуговицы, косички по обшлагам. На фоне белого столба возникла ржавая абордажная сабля, эфесом вверх, а рядом с ней бутылка, до половины наполненная прозрачной жидкостью. Ребенок резко повернулся, рявкнул пистолетик. И вдруг мальчик опал, сдулся, как проколотый воздушный шар. Шар засосало в ничто, а Браунинг заклацал по каменной дорожке, как брошенная игрушка. «Имя мне Самеди», — раздался голос, и Бобби захотелось кричать. Он вдруг осознал, что этот голос исходит из его собственного рта. «Ты убил лошадь моего брата». Вирек бросился бежать вниз по извилистой дорожке со змеями скамеек, полы огромного пальто развивались за ним, как уродливые крылья, и Бобби увидел, что его ждет второй белый крест, прямо там, где дорожка заворачивала, чтобы исчезнуть. Тут Вирек, должно быть, тоже его увидел. Он закричал, и барон Самеди, хозяин кладбищ Лоа, чьим царством была смерть, опустился на Барселону холодным темным дождем. «Что, черт побери, тебе надо? Кто ты?» Голос был знакомый, женский, не Джеки. «Бобби», — сказал он, сквозь него пульсировали волны тьмы. «Бобби!» «Как ты сюда попал?» «Джаммер, он знал. Его дека пришпилила тебя, когда ты заледенила меня в прошлый раз. Только что он что-то видел, что-то огромное, никак не вспомнить. Меня послал Тернер, он велел передать тебе, что это Конрой. Тебе нужен Конрой». Собственный голос доносился будто чужой. Он побывал где-то и вернулся, а теперь он здесь, в минималистичном неоновом рисунке Джейлин. На обратном пути он видел, как что-то огромное, нечто, заглотившее их, сдвинулось и стало изменяться. Исполинские блоки его вращались, выстраиваясь в новом порядке, менялся весь контур решетки. «Конрой», — сказала она. Сексуальная при всей небрежности прорисовки мультяшная фигурка потянулась возле видеоокна, в контурах Джейлин сквозила безмерная усталость, даже скука. «Так я и думала». Окно полыхнуло белым, и на его месте сфокусировался кадр с изображением какого-то древнего каменного здания. «Парк-авеню. Он там с этими европейцами,
затевает очередную аферу», — вздохнула она. «Думает, он в безопасности, понимаешь? Стер Рамиреса, прихлопнул его как муху, лгал мне в лицо, потом улетел в Нью-Йорк к своей новой работе, а теперь думает, что он в безопасности». Фигура чуть шевельнулась, и картинка снова поменялась. Теперь экран заполнило лицо беловолосого, того самого, который при Бобби позвонил высокому самураю по телефону Джаммера. «Она подключилась к его линии», — подумал Бобби. «Или нет», — сказал Конрой, прорезалось аудио. «Так или иначе, она у нас в руках. Нет проблем». «А у беловолосого усталый вид», — подумал Бобби. «Но все, мол, под контролем. Суровый мужик, как Тернер». «А я ведь следила за тобой, Конрой», — мягко сказала Слайд. «Мой добрый друг Банни, он за тобой присматривал для меня. Ни один ты не спишь на парк-авеню сегодня ночью». «Нет», — говорил Конрой, — «мы доставим ее вам в Стокгольм завтра. Совершенно точно». Он улыбнулся прямо в камеру. «Убей его, Банни», — медленно и раздельно произнесла Джейлин. «Убей их всех. Снеси весь этот чертов этаж и тот, что под ним. Прямо сейчас». «Вот именно», — сказал Конрой, и тут что-то случилось. Камеру встряхнуло, изображение пошло волнами. «Что это?» — спросил он совсем другим голосом. На этом экран погас. «Гори, ублюдок», — сказала она. А Бобби рывком выбросила назад, в темноту.